Говорит «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Когда я увидела карие глаза своего мужа, я поняла, что это любовь с первого взгляда. Как сейчас они стоят перед моими глазами, эти два мужчины, один из которых мой муж, и не могла отвести от него глаз.
В этом выпуске передача «Замуж за турка».
Я человек, который говорит по-русски, по-украински, по-английски, учу голландский. Оказалась ситуация, когда я не могла выразить себя, не могла ничего объяснить этому человеку. И, конечно, не обошлось без Google-переводчика. Благодаря нелепости Google-переводчика это было очень весело и забавно. Мы общались жестами и глазами, и признались в любви друг к другу.
Украинские жены о своих турецких мужьях во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. Жанр сегодняшней передачи – воспоминания. Вспоминать будут о Борисе Пастернаке и его друзьях, музыканте Генрихе Нейгаузе. Он умер в 1964 году. В стихах Пастернака он присутствует. «Для вас баллада – это Гарри». Этот самый Гарри и есть Генрих Нейгауз. Другой герой сегодняшнего выпуска «Поверх барьеров» – грузинский поэт-символист Тициан Табидзе. Репрессирован в 1937 году. О нем Пастернак тоже писал. Как пылкий дифирамб, все затмевая оптом, огнем садовых ламп, Тициан Табидзе обдан. Паола – это поэт Паола Яшвили. За прошлого порог не вносит произвола, давайте с первых строк обнимемся, Паола. Эти пастернаковские строки написаны в 1936 году, за год до самоубийства Яшвили. Короче, это передача, по словам поэта, о белой вербене, о терпком терпении смолы, о друзьях, для которых малы мои похвалы и мои восхваления, мои словословия, мои похвалы. Передача Юрия Вачнадзе «Тициан и его друзья».
В один из своих последних приездов в Тбилиси Генрих Густавович Нейгауз играл концерт Скрябина в Малом зале Академического театра имени Руставели. Тогда, в 50-е годы, теперь уже прошлого века, Малый зал Руставели наряду с оперой и летним театром Гофилекта был основной концертной площадкой для исполнителей классической музыки. Публика здесь собиралась своеобразной. Осколки, уцелевшие после репрессий 24-37 годов и Второй мировой войны интеллигенции, строящие себя либералов функционеры из властных структур, пожилые музыканты, многие из которых получили музыкальное образование в Москве и Петербурге, студенты консерватории и музыкальных училищ, просто любители музыки. В зале можно было увидеть ближайшего друга Генриха Густавовича, известную грузинскую художницу Елену Эличку Ахлюдиани, вдову расстрелянного знаменитого поэта-голуборожца Цисперканцели Тициана Табидзе Нину, дочь покончившего с собой в 1937 году друга Тициана, поэта Паоло Яшвили Медею и многих-многих других. Все они были близкими друзьями Нейгауза, вернее, Пастернака и Нейгауза, ведь обе эти фамилии волей судьбы были неотделимы друг от друга и от Грузии. Мой тогдашний тбилисский педагог по классу скрипки, прекрасный музыкант Кока Погосов, рассказал мне услышанную им в Московской консерватории удивительную историю о Генрихе Нейгаузе. В ноябре 1941 года Генрих Густавович был арестован НКВД и 8,5 месяцев провел в тюрьме по дурацкому обвинению в том, что не согласился уехать из Москвы в эвакуацию якобы из-за того, что хотел дождаться прихода немцев. В его жилах текла ведь и немецкая кровь. На самом деле он не мог бросить на произвол судьбы тяжело больную тещу. Когда Нейгауза освободили, он также играл на инструменте, как и до ареста, не потерял форму. Друзья спросили его: «Генрих Густавович, как вы сохранили музыкальную форму в тюрьме?» Нейгауз ответил: «Я читал Пушкина». Памятный вечер, играть скрябинский концерт, Генрих Густавович вышел явно не в настроении. Не спасал ни переполненный зал, ни темперамент дирижера Одиссея Димитриади. У пианиста сильно болел средний палец правой руки, следствие полиневрита. Он надел на пальчик, не помогло. Не помогла и рюмка коньяка перед выходом на эстраду. Густые брови Генриха Густавовича сдвинулись ближе к переносице, изображая острое недовольство. Играл действительно, на первый взгляд, неважно. Мазал пассажи, не попадал в нужные клавиши. И все равно это было замечательное по глубине исполнение. Так Скрябина играли лишь Софроницкий, Горовиц и он, Генрих Нейгаус. В музее квартиры Тициана Табидзе в доме номер 18 по улице Грибоедова, что в двух шагах от Тбилисской консерватории. Директор музея – дочь поэта Нина Тициановна. Она – хранитель Табидзеского очага. Того очага, где до ареста знаменитого символиста-голуборожца и после его гибели так часто собирались пастернаки и нейгаузы, куда из Москвы сбегал и находил самые трудные моменты жизни прибежище Борис Леонидович, для которого семья Тициана была поистине вторым домом.
Генрих Густавович, когда приезжал сюда, приходил к нам при папе. Все мои друзья его знали, когда он должен был прийти к нам, все мои подруги, товарищи собирались, чтобы познакомиться с ним. Папа мой очень любил, и Генрих Густавич обожал, и Бориса очень они были близки. Генрих Густавович необыкновенный, веселый, легкий. Он очень умел и говорить, и пошутить. Очень был мягкий человек и очень был приветливый. Потом в этой же консерватории он преподавал.
На уроке Генриха Густавовича.
Немножко красе размышлений, чтобы больше дать в этом подобие фугато. Это, конечно, не фугато, а просто имитация, правда же, идет книга. Но производит впечатление фуги почти. Хотя это вовсе не просто имитация, правда? Но это настолько в этом шопеновском стиле, настолько, когда получается контрапунктическое место, оно так сильно действует, что просто у вас впечатление настоящей фуги. Хотя никакой фуги нет, просто имитация, во всяком случае. Но во всяком случае не фуга. А производит впечатление, что это совершенно фугировано, понимаете? Дух фуги. Так вот, размышления, дух фуги, размышления. Немножко дать больше. Я вам скажу, в чем дело. Сыграйте еще раз. Leggero, dolcissimo, non lo so. Не надо отделять, Тёрша, я бы не отделял так. И тут лига правильно поставлена. Как будто она отсюда идет, а не так-то. А вы играете, как будто отделяете. Нет, это постепенно раскачивается. И входит в это. Не отделять. Немножко более ровный шашот. Именно такое размышление, тут нужна ровность, метрическая, ритмическая ровность, как свойственно фугированному стилю, вообще такому контрапунктическому.
Папа был в Москве, там был пушкинский юбилей.
Нита Табидзе.
Папа прочел очень хороший доклад о Пушкине. Такой, что этот доклад все время хранится там, в Пушкинском музее. Не существует голоса папиного. Ираклий Андроников переискал все. Пропало, так и ничего не могли найти.
Когда я хочу вспомнить лучшее, что я в своей жизни видел, среди тех, кто всех ближе в воображении, среди лиц самых дорогих, сказочных и прекрасных, возникает перед глазами Тициан Табидзе.
Из воспоминаний Ираклия Андроникова.
Какое интересное было время. Люди какие. И Тициан среди них не похожий ни на кого. В оригинальном обличии, которое также органически стало выражением его духа, как его имя и как стихи. Однажды в Тбилиси, еще в конце 20-х годов, были гости у Тициана. И пришло от Пастернака письмо. В нем оказался перевод Тициановых стихов, и он сам прочел их тогда вслух по-русски впервые. И тут уже не возникало сомнения, что и эти стихи, и сам Тициан вошли в поэзию не только грузинскую, но и в русскую, и через русские переводы в другие поэзии, и что стихи о красе грузинской речи и грузинского дня становятся теперь уже родными стихами для каждого, что слово его не помеха, языковые барьеры, что это и факт поэзии русской. Не я пишу стихи. Они, как повесть, пишут меня, и жизни ход сопровождает их. Что стих? Обвал снегов дохнет и с места сдышит, и заживо схоронит. Вот что стих.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу Юрия Вачнадзе «Тициан и его друзья».
Тетя Зина и мама очень дружили.
Говорит Нита Табидзе.
Борис улюблял Грузию, и когда папу арестовывает, он пишет, что у меня выразили сердце, нет Тициана, как жить. Такая же телеграмма приходит и от Генриха Густавовича, что как жить, когда нет Тициана.
Из письма Пастернака Тициану и Нине Табидзе, 8 апреля 1936 года. «Я хотел вам телеграфировать не о любви своей верности, это вам известно и давно надоело. Я хотел вам сказать, чтобы вы не унывали, верили в себя и держались, несмотря на временные недоразумения. Если есть доля правды во всем печатавшемся и говорившемся, то она лишь в том, что совпадает с крупнейшим планом времени, с его исторической бесконечностью. Эта правда давалась безотрадно слабом растворе. Страшную, грозовую истину разводили слюной и молоком. Не верьте растворам, Тициан. Верьте уж лучше себе, Тициану Табидзе. Потому что, как бы то ни было, химия вашего склада растворяет все на свете, как бы это ни называлось, на более высоких градусах, чем это принято в литературках и вечерках. Не обращайтесь к общественной благотворительности, друг мой. Надейтесь только на себя. Забирайте глубже земляным буравом, без страха и пощады, но в себя, в себя. И если вы там не найдете народа, земли и неба, то бросьте поиски, тогда негде искать».
Оба очень дружат с мамой. И Генрих Густавович приезжает к маме, и Борис приезжает к маме.
Нита Табидзе.
И вот так эта дружба продолжается. Инструмент. Это был Генрих Густавич инструмент. Он деда Генрих Густавич. И вот на этом инструменте они уже играют перед концертом. Генрих Густавич играет. Стаси, когда приезжает, играет на этом инструменте. А потом, значит, они все с концерта сюда, и они здесь продолжают играться.
Летом 1930 года три семьи друзей Пастернака, Нейгауза и философа Асмуса сняли рядышком дачи Верпени, дачной местности под Киевом. Именно там внезапно вспыхнула любовь знаменитого поэта к Зинаиде Николаевне Нейгаус-Еремеевой, жене друга.
Дядя Борис приходит к Генриху Густавовичу и говорит, что у меня, говорит, очень странная просьба к тебе. Я, говорит, очень, говорит, влюбился в твою жену. Ты меня прости, говорит, пожалуйста, говорит, передай им, что я не могу жить без нее. Вот приходит Генрих Густавович к Зинаиде Николаевне и говорит: меня к тебе прислал Борис Леонидович, он не может жить без тебя и очень хочет, что ты вышла за него замуж. На это тетя Зина говорит: чего же он тебя выбрал для этого? Он приходит, помогает мне снимать белье и говорит, что он обожает запах стиранного белья. Когда я мою лестницу, он говорит: я тебе помогу, я очень люблю мыть лестницу. Зачем я для этого ты понадобился ему? Он говорит, что мне, говорит, неудобно, говорит, мы друзья, и чтобы я сам, говорит, сделал предложение, если тебе не трудно, ты объясни ей об этом. Она очень удивилась. Ну, сказала, что я люблю тебя, и никакой я ухаживания не хочу приниматься от него. Уже приехали они в Москву, дядя Боря лежит больной. Мама моя пришла и говорит: ну что ты так переживаешь, Боря, зачем это? Он говорит: ну как я скажу, я не могу жить без нее. А она, говорит, ни за что не хочет за меня выйти замуж. Она ни за что не хочет уходить от Генриха Густавовича. Говорит: я его люблю, и не хочу я за тебя выходить замуж. А я без нее жить не могу. мама приходит к Генри Густавичу и Зинаиде Николаевне и говорит, что вы не представляете, как переживает Борис. Он с ума сходит, что ты отказала, говорит, Зине, она говорит. Он это не переносит, очень ему плохо. И очень просит тебя перейти к нему, не поухаживать за ним, потому что ему очень плохо. Он говорит, что я не поправлюсь, если она не придет. Мне Гаус говорит, что пойди, побудь рядом с ним. А у меня концерт в Ленинграде, я еду в Ленинград на концерт, а ты пойди посмотри за Борисом. Генрих Густавович уезжает в Ленинград, и Зина получает телеграмму, что у Генриха Густавича руки отказали, и он не может играть, и просит, что Зина приехала бы к нему. Тетя Зина с ума сходит, что делать? Она говорит Борису, вот видишь, как плохо Генриху Густавичу. Ну, совсем Борис с ума сошел. Если ему плохо, конечно, ты должна быть рядом с ним, он ей говорит. И она едет в Ленинград. Генрих Густавич, как только ее увидит, приходит в себя, безумно счастлив. Ну, говорит, что как же ты его оставила одного? А тетя Зина говорит, я, говорит, у вас что, переходящее знамя, что? А она бросает и его, и Бориса, и едет в Киев к своим родным. И говорит, что все, ни с тем не хочу быть, ни с этим. Тогда мама едет в Киев за ней. И говорит, ну что ты так взбеленилась, они оба тебя любят, они же не против тебя. Она говорит, я не хочу, говорит, я когда с Борисом, Борис мне говорит, езжай мне Гаузу, ему очень плохо. Когда я с Гаузом, она говорит, езжай по Стернаку, пускай они между собой виснят. А потом уже, а мама говорит, возьми и приезжай к нам, в Тбилиси, если кто хочет, за тобой приедет. И Паула Яшвили, да, очень близкий их друг, тоже говорит, что ты, говорит, будешь жить или один день у меня, один день у Нины, где хочешь, живи.
После многочисленных скитаний в 31-м году Зинаиду Николаевну и Бориса Леонидовича приютила на 3 месяца Грузия, семья Татьяны Табидзе.
И в Союзе писателей они устраивают большой банкет Зинаиды Николаевны. Дядя Паоло, папа пьют за здоровье Зинаиды Николаевны и Борис Пастернака, как муж и жена. И на это Зина говорит, что я, говорит, не жена, говорит, Пастернака. Если ему стыдно сказать, что я его любовница, тогда как хотите делайте, но я не жена. Тут говорят, что у нас нельзя об этом говорить. Все равно же ты жена. Нет, я еще не жена. Она говорит, я еще не жена. Очень весело они провели время. И Борис Леонидович женился на тете Зине.
Зинаиде Николаевне Нигаус посвящены или обращены к ней пастернаковские строки почти тотчас после публикации, ставшей классикой. «Я просыпаюсь, я объят открывшимся, я на учете, я на земле, где вы живете, и ваши тополя кипят». Это 30-й год, а это уже 31-й. И я бы хотел, чтоб после смерти, как мы замкнемся и уйдем, теснее, чем сердце и предсердие, зарифмовали нас вдвоем. Или «Весной слышен шорох снов и шелест новостей и истин. Ты из семьи таких основ, твой смысл, как воздух, бескорыстен». Чуть позже. «Красавица моя, вся стать, вся суть твоя мне по сердцу, вся рвется музыкою стать, и вся на рифму просится». Дать должное музе поэта. Оставленная жена Евгения Владимировна его тоже вдохновляла. О, как она была смела, когда едва из-под крыла любимой матери, шутя, свой детский смех мне отдала. 32-й год. Есть у Пастернака и альбомный экспромт об участнице сегодняшней передачи, дочери Тициана Табидзе, Ните. «Пускай мне служат красной нитью среди закрытых мглою дней живые пожелания Нити, ее родителям и ей». Вернемся к передаче Юрия Вачнадзе «Тициан и его друзья».
Нина Табидзе была одной из первых, с кем Пастернак поделился замыслом доктора Живаго. Прощальный подарок Нины Табидзе – большой запас прекрасной гербовой бумаги, оставшейся после смерти Тициана. На ней написана часть беловой рукописи первых глав «Доктора Живаго». Впоследствии Пастернак не раз говорил, что это Нинин роман. 4 декабря 1946 года он вспоминал в письме к ней: «Прозу я начал ведь писать с вашей легкой руки, то есть толчком к ней послужила подаренная вами Тицианова бумага. Она определила мой новый стиль, и вы, Нина, оказали на меня литературное влияние. Я вор и плагиатор».
Дядя Боря очень сильно заболевает, ему совсем плохо, мама ездит туда.
Сам поэт о больнице.
Его положили у входа, все в корпусе было панно. Разило парами иода, и с улицы дуло в окно. Окно обнимало квадратом часть сада и небо клочок. К палатам, полам и халатам присматривался новичок. Как вдруг из расспросов сиделки, покачивавшей головой, он понял, что из переделки едва ли он выйдет живой.
Он в тяжелейшем состоянии, он умирает, в тете Зине остается мама.
Говорит Нита Табидзе.
Ну, там собирались поэты, читали стихи. А Генри Густавович приходил каждую субботу. В один день они так поссорились, что тетя Зина вошла в свою комнату и не выходит. А Генри Густавович ходит по комнате и ужасно злится. Выезжает Стасик и видит, что тетя Зина закрыта в комнате, не выходит. В это время приходит Ираклий Андроников. Случайно, они приходят Ираклий Андроников и говорят: «В чем дело? Почему вы поссорились? Что получилось?» Тетя Зина говорит: «Я, говорит, ненавижу, говорит, это чего мою, говорит, собачку назвал дворняжкой. Ни за что не хочет выходить». Ну, сказал Ираклий: «Ну что ты, как тебе не стыдно, Гарри? Как ты мог назвать его дворняжкой? Такая собака роскошная». В общем, еле-еле она вышла из комнаты, и они помирились.
Из письма Пастернака Нине Табидзе. «Знаете ли вы, Нина, как я соскучился по вас? Разлука с вами, с Нитой, с вашей атмосферой, разговорами, которые бы мы завели, только бы увиделись, сравнимы только с тоской по сестрам и родителям, которых я не видел 15 лет. Я всегда думал, что люблю Тициана, но не знал, какое место, безотчетно и помимо моей воли, принадлежит ему в моей жизни». Я считал это чувством и не знал, что это сказочный факт. Сколько раз пировали мы, давали клятвы верности. Тут присутствует, конечно, и бедный Паулу. Думаете ли вы, что я когда-нибудь забуду? Становились на ходули, преувеличивали. Сколько оснований бывало всегда бояться, что из сказанного ничего не окажется правдой. И вдруг, насколько все оказалось горячей, кровней, как слабо все было названо. Как необычайна действительная сила этой неотступной, сосущей, сумасшедшей связи. В самый канун Нового года у меня родился мальчик. Я хотел назвать его Павлом. Речь идет о Павле Яшвили. Эта жизнь не идет у меня из головы и сердца. Но Зина даже заплакала. Так ее испугало это сближение с образом горя и горечи и загадочного исхода. И, отступив к ближайшему поблизости, я назвал его в честь моего отца Леонидом. Нина, иногда мне кажется, что вы моя душа в образе женщины, отброшенной в пространство, чтобы мне легче было разговаривать с самим собой.
Тетя Зина, когда Леня родился, ходила его назвать Паоло, в честь дяди Паоло. А дядя Паоло покончил с собой. Тетя Зина сказала: «Несчастное такое имя, не надо. Давай назовем ее Леню в честь твоего отца Бориса Леонидовича, а это Ленчик».
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу Юрия Вачнадзе «Тициан и его друзья».
Уже тети Зины нет живых.
Говорит дочь Тициана Табидзе Нита Табидзе.
Каждый год, Новый год, мы ездили туда. И где бывало, сидела тетя Зина, они на это место никого не сажали, кроме меня. В один прекрасный год Уже я не могу поехать. Я говорю, что, знаешь, Тасик, ты меня прости, но я сейчас никак не смогу приехать. А он рассердился, ты что, свой унитаз, новый унитаз старожишь? Приезжай, мне немного осталось жить, он говорит. Приезжай, я тебя очень прошу, приезжай. Ну, я как-то не смогла поехать, и до сих пор это у меня ужасно тоска в душе, что я не смогла поехать. Это был последний год его уже жизни.
Станислав Генрихович Нейгаус умер 24 января 80-го года. Стасика отпевали в Переделкино, в доме Пастернака. В Тбилиси живет внучка Генриха Густавовича, дочь замечательного пианиста Станислава, Стасика Нейгауза, Марина Нейгауз.
Грузия стала моей второй родиной. Я настолько прониклась любовью, настолько я почувствовала корни Грузии, что это для меня совершенно естественно здесь жить. И еще наложилось то, что я начала ходить в церковь тоже в Грузии. Это очень мне помогло. Помогло почувствовать себя здесь твердо и почувствовать Грузию как таковую, потому что, в общем-то, в церкви это очень сильно чувствуется. Ну, конечно, я не теряю связи с Россией, я езжу в Москву, езжу в Переделкино, потому что это любимое родное место, где провела я все детство. Я считаю, что любовь, которую питали Гена Густавович, мой отец и Борис Леонидович Пастернак Грузии, она действительно осуществилась во мне. И то, что вот у меня дети стали грузинами, и муж грузин, и что я живу в Грузии, это как бы вот осуществилась та любовь, которую они питали Грузии. Я переживаю за все, что происходит и в Грузии, и в России. У меня как бы появилось две родины теперь. И с одной стороны это некая раздвоенность, с другой стороны это обе православные страны, верующие страны, в которых вера очень сильно была. Сейчас, может быть, она ослабла путем каких-то испытаний, но я думаю, она крепнет и обязательно возродится и Россия, и Грузия.
Из воспоминаний супруги Станислава Нейгауза Галины Сергеевны. Большую радость доставляли Стасику гастроли в Грузии. Там нас всегда тепло принимали, оказывали много внимания. Возили по окрестностям Тбилиси, в Кахетию и Меретию, где мы слушали грузинскую народную музыку и пение. Стасика потрясла на певности музыкальность грузинского стиха, и он уверял, что все понимает, не зная языка. После возвращения из Грузии мы давали полный отчет Борису Леонидовичу о том, как прошли гастроли, как принимали, что мы видели.
Папа с юности, с молодости, когда он начал концертировать, он все время приезжал в Тбилиси. У него здесь масса друзей. И все детство я слышала разговоры о Грузии. В Переделкино, когда приезжали, Борис Леонидович вообще любил очень устраивать обеды, и бабушка. И был Ираклий Андроников, Борис Ливанов, масса было людей, друзей из Грузии, которые приезжали. Они читали стихи, это были удивительные обеды. Я была маленькая девочка, я сидела и слушала, затаив дыхание, впитывала все. Это был удивительный юмор и поэзия высокая, и просто разговоры о Грузии. Я вот как-то на этом выросла.
Из воспоминаний Ильи Эренбурга.
Приехал к Тициану. Тициан поражал мягкостью, мечтательностью. Он был красив, всегда носил в петлице красную гвоздику. Стихи читал нараспев. И глаза у него были синие, как горные озера.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу Юрия Вачнадзе «Тициан и его друзья».
Гены Густавовича я, ну, когда он скончался, мне было 12 лет.
Говорит Марина Нейгаус.
Я помню его, но, конечно, немножко в дымке. Вообще, я помню больше Бориса Леонидовича. Как дедушка, ближе мне Борис Леонидович, потому что мы жили в Переделкино на даче месяцами все детство, и он был теплый, добрый, и поэтому мне с ним всегда было хорошо. Бабушку я свою немножко побаивалась. Она была очень сильная, властная, молчаливая и строгая. Ее я боялась. А Борис Леонидович был удивительно добрый, весь лучился добром и любовью, и я его очень как-то близко воспринимала, как дедушку. Гена Густавовича я знала немножко меньше, потому что мы вместе никогда не жили, он только приезжал на дачу. приходил к нам домой часто в гости. И вот это было какое-то ощущение, когда он входил, для меня, маленькой девочки, это было ощущение какого-то праздника, фейерверка. Он был одет всегда необыкновенно, бабочка с тросточкой, весь какой-то нарядный, весь сияющий, и это был какой-то вот вихрь, который прилетал и исчезал. Леонидовича знала как-то глубже. В Переделкино на даче была лестница, ведущая его в кабинет, и всегда хранилась удивительная тишина, когда он работал. Бабушка следила очень за тем, чтобы никто не шумел, когда он работал.
Марина и Гаус.
Я была маленькая девочка, и первые 4 ступеньки мне разрешалось на них сидеть и играть. Выше уже я не смела подниматься по этой лестнице вверх в его кабинет. И вот недавно, когда я еще раз, уже будучи взрослой, была уже в этом музее дачи, я увидела эти ступеньки, которые мне показались такими маленькими. Но это вот все детство я на них провела.
Когда папа уже не было...
Не Татабидзе.
Дядя Боря писал, приезжал. И Генрих Густавович приезжал со своей новой женой. Всегда приходил к нам. Никогда не было так, что он приехал бы сюда и не зашел бы. Обязательно приходил.
Из письма Пастернака Ните Табидзе. 5 февраля 41 года. Дорогая Нита, из одного маминого письма я заключил, что неясность будущего и однообразие настоящего иногда надламывают ваши силы своей видимой пустотой. Вас насильно разлучили с отцом, и таким отцом. И вот вы выросли и не погибли. С нравственной стороны вы уже почти готовый герой. Вы часть героической истории и порождения героизма. Вам ли унывать? Только надежда застать часть вашего ослепительного будущего, живого, разнообразного, богатого событиями, нравственно оправданного и беспредельного по одухотворению, заставляет нас, усталых и состарившихся, цепляться за жизнь и желать ее в любых ее формах. Как это недалеко, все далекое станет когда-нибудь близко. Ваш Б.П.
Ну, я была маленькой девочкой, когда Ген Густавич скончался, и Борис Леонидович еще раньше.
Марина Нейгаус.
Я, конечно, мало что могла помнить и могла заметить, но мне кажется, что из-за того, что они были очень разные, и в последние годы чуть-чуть было какое-то немножко как бы охлаждение дружбы. Из-за того, что Борис Леонидович тогда писал «Доктор Живаго», был очень увлечен. А Генрих Густавович, по-моему, до конца не оценил этого романа тогда. Под конец у них вот не было такой близости, как была всю жизнь. Ведь это была такая дружба, что даже когда жена Генриха Густавовича ушла к Борису Леонидовичу, то через год и два они продолжали общаться. Папа совершенно боготворил и обожал Бориса Леонидовича. И он был его как второй отец, можно сказать. Я думаю, что вот в творческое отношение к творческой жизни, к музыке, к работе, у Бориса Леонидовича был очень строг. Строг к себе и очень трудолюбив. И вот это отношение такое подвижническое к своему творчеству и было у папы очень сильное. То есть он ночами, днями занимался, совершенно забыв о пище, о развлечениях, будучи молодым человеком даже. И маме это было трудно понять, потому что она совсем другой была человек, очень общительный, у нее было много друзей. Она даже иногда говорила, ну хватит, пойдем куда-нибудь, уже нельзя же без конца только заниматься музыкой. А он этим жил, и вот я думаю, это огонь, это горение было очень близко Борису Леонидовичу, и вот он от него это взял. И Борис Леонидович, в свою очередь, очень уважал папу. Он очень его любил, ценил как музыканта. И, в общем, у них была какая-то удивительная духовная близость. А с Геной Густавовичем папа, естественно, он его обожал, очень любил. И они сблизились немножко поздно, когда уже папа стал музыкантом, по-настоящему пианистом. Ну, так получилось, что и они не жили вместе. Но потом они очень сблизились. Они и дуэты играли много вместе. Генрих Густавович был удивительно яркий, широкий, обожал людей. Он был, ну вот как совершенно фейерверк. Папа был очень в себе, очень молчаливый, камерный, сдержанный. Но, тем не менее, конечно, близость у них была очень большая.
Говорит Марина Нейгаус.
Это Пиздделкинская дача. Там же удивительная атмосфера. Удивительная. Вот когда из кабинета Бориса Леонидовича смотришь на это поле Переделкинское, на церковь, на кладбище. Все, кто туда приезжает, отмечают необыкновенную насыщенность чем-то. Чем очень трудно сказать. Вот как я уже, как верующий человек, думаю, что это, наверное, действительно какое-то Божье присутствие очень сильное. Это природа удивительная. То, что вот в этом доме звучали стихи Пастернака, и все пропитано вот этой атмосферой именно труда, служения, поэзии и именно простого, вот такого прозаического, как Борис Леонидович обожал сажать картошку. Они с бабушкой клубнику сажали, работали часами на огороде. Вот это вот атмосфера именно вот подвижнического труда. Семья Табидзе очень близка была нашей семье. Нита, дочка Нины Александровны и Тициана, очень близка была папе и Лёне, сыну, значит, бабушке и Борис Леонидовича. Ниночка, Гиви близкие были с нами. То есть это действительно была очень глубокая связь. И очень часто они приезжали в Переделкино. Всегда, когда что-то случалось, они были рядом с нами. Вот Тициана я совсем, естественно, не могла помнить. Я много слышала о том, и знаю по письмам, знаю, как Борис Леонидович любил, как он ценил его поэзию, и как любил вот этот дух, дух поэзии, который был у него.
Для Пастернака и Нейгауза, для их семей, второй родиной стала Грузия. Второй семьей – семья Тициана Табидзе. Тициана, о котором Пастернак написал трагические строки. Их замечательно читал Ираклий Андроников.
Еловый бурелом, обрыв тропы овечьей, нас много за столом, приборы, звезды, свечи, как пылкий дифирамб, все затмевая оптом, огнем садовых ламп Тициан Табидзе обдан. Сейчас он речь начнет и мыслью на прицеле. Он слово почерпнет из этого ущелья. Он курит, подперев рукою подбородок. Он строг, как барельеф, и чист, как самородок. Он плотен, он шатен, он смертен, и однако, таким, как он, Роден изобразил Бальзака. Он в глыбе поселен, чтоб в тысячи градаций из каменных пелен все явственнее рождаться. Свой непомерный дар, едва как свечку тепля, он пироперегар в рассветном сером пекле.
Вы слушали передачу Юрия Вачнадзе «Тициан и его друзья». Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Харьковский историк культуры, автор «Поверх барьеров» Лидия Стародубцева недавно побывала в Анкаре и встретилась с тремя украинскими женщинами, которые вышли замуж за турок. Вот ее записи.
Начиная с XVI века, тема турецкого плена и замужества украинской девушки Роксоланы тревожит не одно поколение литераторов, живописцев, музыкантов, режиссеров театра, а позже и телевидения и кинематографа. Полтысячелетия – срок немалый. А каковы судьбы современных Роксолан? Спросим об этом у трех украинских девушек, которые задолго до того, как в их стране начался военный конфликт, повстречали своих избранников и, повторяя судьбу Роксоланы, оказались в турецком раю. Три истории любви, как три капли, похожи. Они повторяют друг друга и друг в друге отражаются. Все мои собеседницы живут в Анкаре. Светлана, родом из Кременчуга, Татьяна, родом из Харькова, полжизни прожившая в Киеве, и Елена из Чернигова. Что для них турецкое замужество? Социолог бы возразил: выборка не репрезентативна. А я и не настаиваю на объективности. Мой выбор собеседниц был произвольным и преследовал только одну невинную цель – разрушить мрачные стереотипы: турецкий плен, султан, гарем, неволя, золотая клетка. Светлана.
Мне было 16,5 лет, когда я познакомилась со своим мужем. Подруге ему было 21 год, когда мы в мае месяце решили с ней пойти на пляж. Пробыв там минут 15, увидели двоих мужчин, направляющихся к нам навстречу. Видно было, что хотят познакомиться, но одеты они были очень тепло, мы рассмеялись с ней. Было очень странно, просто мы были в купальниках, а они прям как по-зимнему одеты. Конечно, они не знали, как нам объяснить, кто они такие. Они просто нам сказали: девочки, давайте познакомимся, вот в такое-то время встретимся. Ну, мы, конечно, так переглянулись, было видно, что трудно будет общаться, потому что они не знали русского, мы турецкого не знали. Ну, в общем, решили встретиться. Встретились, и они нас отвезли к себе домой. Конечно, было немножко страшно, но мы почувствовали, что эти мужчины нам ничего плохого не сделают. Они нам приготовили салат с маслинами. Первый раз я ела маслины тогда. Было вкусно. Подруга была старше меня и, конечно, уговаривала: ну, ты не бойся, ничего плохого не будет. Но обеим нам понравился один мужчина. Когда они нас отвозили домой, мы только поели салат, и все, на этом наше знакомство закончилось на тот день. И когда отвозили домой нас, я сказала, чтобы этот мужчина отвез подругу мою первую. Но он понял, что он мне понравился. Потом мы с ним встречались довольно долго. Это было 5,5 лет, и только потом поженились. Я училась еще, но уже ему нужно было возвращаться в Турцию. Работа закончилась на Украине, и мы решили таки пожениться. Потом я уже доучивалась с одним ребенком в руке, другой в животе. Так я доучилась в университете, но так и закончила его тоже. У нас родилось трое детей. Я всегда хотела стать переводчиком и думала, что когда выйду замуж, то буду здесь работать переводчиком. Переводила я, конечно, с немецкого на английский, с английского на русский и на украинский. Зная 4 языка, легко, конечно, найти здесь работу. Директор садика, где был мой младший сын, предложила мне попробовать там стать учителем английского языка. Так началась моя карьера. Вот уже 6 лет я работаю учителем английского языка, потому что профессия все-таки у меня филология. Английский и немецкий язык очень даже подходит. В принципе, быть иностранкой в Турции – это очень выгодно. Здесь любой колледж хочет тебя на работу взять. Причем здесь есть место на жительство у тебя, ты замужем официально, и дети уже подросшие. Я, в принципе, как бы чувствую, что я самореализовалась. Просто сейчас поняла, что так много работать я не хочу. И быть домохозяйкой, в принципе, не так уж и плохо. Я бы могла с мужем жить и в Дубаях, и в Японии, и в Китае. Просто нужно смотреть, это тот человек, это твоя судьба или нет. Вот я знаю, что это моя судьба. Но если я вышла замуж бы за украинца, я бы думала: а почему я не вышла замуж за турка? А как бы там было? Я бы жалела об этом всю жизнь. Когда я увидела карие глаза своего мужа, я поняла, что это любовь с первого взгляда. Вот как сейчас они стоят перед моими глазами, эти два мужчины, один из которых мой муж, и не могла отвести от него глаз с таким стеснением, потому что он был гораздо старше меня, а я напротив него совсем девочкой, маленькой чувствовала себя, и он мне внушил доверие. Это не значит, что у нас не было разногласий, у нас даже доходило до развода. Но, тем не менее, я всегда осознавала, что это единственная моя любовь в жизни, самое дорогое, что у меня есть. Когда меня спрашивают, как вот здесь, вот легко, нелегко, это не тот вопрос. Нужно себя спрашивать, любишь ли ты этого человека.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Лидии Стародубцевой «Замуж за турка».
Татьяна, пожалуйста, поделитесь со мной тайной. Как для вас открылся путь в турецкий парадиз?
Я аспирантка кафедры культурологии Национального университета Киево-Могилянской академии. Я никогда не верила в любовь с первого взгляда, но однажды это случилось со мной, и пришлось поверить. очень трудно представить, что такое любовь. Как так случилось тогда? Вдруг ни с того ни с сего я жила какую-то одну жизнь, и вдруг спонтанно один день решил всю мою жизнь последующую. Казалось бы, это влюбленность. В Турции есть выражение «елдырым aşk», что значит «любовь как вспышка». Вспышка любви или молния любви. Есть немного предубеждения к этому выражению в Турции. Говорят, что это какая-то легкость, романтичность, непоследовательность, случайность. Поэтому я к себе тоже не могу применить этого «Yıldırım aşk». Моя встреча с моим будущим мужем, это было что-то совсем не похожее на влюбленность. Это какой-то долг, наверное. Когда я увидела Акана первый раз, я чувствовала в первую очередь какую-то зависть к его жене. Я почему-то была абсолютно уверена, никогда его не видев до этого, я была уверена, что он наверняка женат, что у него есть дети, и была невероятная зависть к этой жене, что бывают такие мужья. Я до того, как приехала в Турцию, до того, как познакомилась с своим будущим мужем, училась в Киеве, работала в галерее, было много планов, и как принято во всех галереях расписание на пару лет, и было абсолютно понятно, что у меня есть обязанности, есть долги, я должна обязательно написать диссертацию, защитить диссертацию, есть планы на какие-то конференции, статьи, все довольно четко расписано, не по дням, конечно, но тем не менее очень определенно. И одна случайность меня вывела из этой определенности. При нашем университете есть маленький театр. Руководитель этого театра, замечательнейшая женщина, как-то она пришла и жаловалась мне: как же так, студенты не хотят учиться ходить на ходулях, будет день академии, и никто не будет ходить на ходулях, что это первый раз вот за ее жизнь такое событие. Я подумала, что обязательно надо помочь этой женщине. Собрала группку друзей, и мы все вместе решили учиться ходить на ходулях. Это был довольно тяжелый опыт. Трудно как-то себя представить аспиранта, работающего человека. Ходить на ходулях было очень непонятно и странно. Естественно, как в любом обучении, не обошлось без ушибов. Я упала, и это падение было очень болезненным. Высота 1.5 метра, и ты падаешь на бетон с привязанными коленями, и уже точно уверен, что все, это все было зря, ты больше никогда не будешь ходить на ходулях. Но что-то подсказало, что все-таки раз уже начал, надо хоть что-то закончить. Раз не диссертацию, раз не работу, то хотя бы хождение на ходулях. Поступило предложение от руководительницы: вы не хотели бы, ребята, съездить в Анкару? Для меня это слово прозвучало просто волшебно. И что-то было в этом слове загадочное. Конечно же, согласились сразу же. И всей группой отправились в Анкару на месяц. Конечно, это было очень странное мероприятие. Практически все мои друзья, они тоже аспиранты, тоже у них есть какие-то серьезные вещи в жизни, но это было каким-то таким просветом из этой серьезности, какая-то несуразица. И среди этой всей несуразицы в Анкаре я встретила человека, который изменил всю мою жизнь. Эта поездка длилась у нас 1 месяц. В течение этого месяца было расписание по всем площадкам, разным площадкам в городе. Мы ставили маленькие пьески. Однажды нас позвали поучаствовать в особом шоу, которое проходило в вагонах поезда. Такой специфический поезд, который ездил по городу. Там был человек с фотоаппаратом, который меня немножко испугал тем, что как будто я этого человека знаю, что-то блескнуло с этим человеком. И решила на всякий случай хорошо поучаствовать в этом спектакле и показать себя во всей красе. Поглядывая искоса на этого человека, который постоянно был именно в нашем вагоне, никуда не переходил, хотя вагонов было много, он все равно почему-то пристально наблюдал за нами и фотографировал. Он просто ходил и фотографировал. Мы там выступали на ходулях, а он фотографировал. И как-то было очень подозрительно, почему этот человек, который мне так интересен, безумно интересен, почему он фотографирует именно меня. Думала, может, это мне кажется, что только тебя фотографируют. Так и всем тысячи людей, которые там присутствуют в Анкаре сейчас, приехали из разных стран на этот странный фестиваль. Наверное, все себя так чувствовали. Но мое чувство оказалось неошибочным. Уже несколько позднее я узнала, что Акан был фотографом для этого фестиваля, и практически все фотографии, которые были им сделаны, на всех фотографиях присутствовала я. Весь каталог, который они позже издавали, посвященный этому фестивалю, ролик, который они снимали. Почему-то и везде главной участницей всего этого мероприятия, в котором участвовало более 1000 разных артистов со всех уголков мира, главным персонажем оказалась я. Акан снимал только меня. Это был взгляд влюбленного человека. какое-то притяжение, какую-то вот именно не влюблённость, а какая-то необходимость, какой-то долг, какое-то притяжение, что-то тяжелое такое, как вот чуть ли не якорь какой-то притянул нас друг к другу. И буквально через 2 дня Акан сделал мне предложение выйти замуж, и я абсолютно безоговорочно его приняла и была абсолютно счастлива. До сих пор не сомневаюсь ни на секунду в правильности своего выбора, несмотря на сложности. Это другая страна, культура. Это все какие-то мелочи по сравнению с тем, когда ты чувствуешь, что ты нашел что-то. Клад, и ты его нашел, и все. Общего языка не было никакого. Общаясь жестами и глазами, признались в любви друг к другу. И, наверное, это самое лучшее событие, которое со мной происходило в жизни. Я человек, который говорит по-русски, по-украински, по-английски, учу голландский. Оказалась в ситуации, когда я не могла выразить себя, не могла ничего объяснить этому человеку. И, конечно, не обошлось без Google-переводчика. Современные медиа позволяют человеку делать необоснованные поступки в жизни. Благодаря нелепости Google-переводчика это было очень весело и забавно, мы общались. Акан знал русский, но забыл. Он когда-то жил в России 3 года. За это время выучил, но впоследствии забыл. Точно так же произошло с английским. Он знает только турецкий. И несмотря на отсутствие общего языка, общего лингвистического поля, взаимопонимание было гораздо лучше, чем с моими одногруппниками в университете или одногруппниками в театре. Кроме лингвистического поля, оказалось, есть поле музыки, поле глаз. Турецкий язык я выучила очень быстро, буквально за 2 недели, потому что в обществе человека, которого ты любишь, язык изучается невероятно быстро. Принять решение было непросто. С одной стороны, была новая культура, новый язык, совсем незнакомые ощущения от этой праздности, которая царит везде, и вообще эта базарность. Но когда на тебя смотрят глаза любимого человека, все непроходимые джунгли сложностей оказываются лужайкой, Прошло уже 2, почти 3 года. Я практически забыла русскую речь. Я настолько влилась в это общество, в этот язык, в эту культуру. Для меня это абсолютно естественная среда. Меня часто спрашивают, скучаю ли я по Украине. Конечно, скучаю. Украина и Турция для меня слились в одну страну. Я чувствую себя здесь абсолютно органично. Какие-то это очень близкие культуры. Многие слова похожи, многие обычаи близкие.
Откройте мне, пожалуйста, секрет. Как вы стали турецкой женой?
Я из города Чернигова. Муж у меня турок. Мы с ним познакомились 8 лет назад в Чернигове. Мы работали вместе на одной работе. Это была строительная фирма. Я не могу сказать, что это была любовь с первого взгляда. Мы друг к другу присматривались. Познакомились мы в конце весны. И так получилось, что начали плотно уже общаться где-то с осени. Меня очень удивил этот мужчина сразу. Он отличался своим внешним видом. Он был очень красиво, элегантно одет. Всегда в костюме, всегда в выглаженной рубашке. Всегда от него приятно пахло дорогими духами. По сравнению с нашими украинскими мужчинами, это был очень большой контраст. Начали мы общаться как парень и девушка уже с тех пор, как у нас произошел корпоратив. На корпоративе обычно все как-то сближаются. Вот и у нас так случилось. Мы узнали друг друга поближе. Когда он ездил в Турцию, он обязательно что-нибудь привозил оттуда. На каком языке мы вообще могли общаться? Я знаю английский, но мой будущий муж, на тот момент не знал ни английского, ни русского. Он приехал в Украину с переводчиком, работать с переводчиком. Первый наш был язык, это язык жестов. Мы вообще не понимали друг друга. Ну, мы начали общаться жестами. После этого немного английский. Он вспомнил, видимо, что-то со школы. Я его еще подучила. И потом очень быстро, буквально за 1-2 года, он выучил русский язык. Соответственно, я турецкий выучила уже, когда, наверное, года через 3-4 после брака. Наверное, самая главная такая у нас точка отсчета случилась, когда у моей бабушки был юбилей, и я сказала своим родителям, говорю, давайте я, наверное, вас познакомлю с этим парнем. Они были тоже настроены предубедительно, потому что все-таки турок, иностранец, это что-то из ряда вон выходящее, необычная ситуация. Он тоже очень волновался перед встречей, он спросил меня, что нужно дарить, что дарят в этих случаях, какие у вас традиции. Ну, в общем-то, я так намекнула. Пришли мы вместе на день рождения к бабушке, он принес огромный букет роз, прям совсем огромный, наверное, штук 100, коробку конфет, торт, ну, то есть все, что можно пожелать. Бабушка сразу растаяла, потому что он был, как она говорила, одет с наших времен старинных, когда парни смотрели за собой, ухаживали, не как сейчас ходят. Мы как-то очень быстро пришли к идее свадьбы. Мы хотели свадьбу на 14 февраля, но, к сожалению, на это время уже было записано очень много людей, и так получилось, что у нас свадьба, на самом деле, 23 февраля, через неделю. Вот каждый год 23 февраля мы всегда отмечаем этот праздник. Хочу сказать, что всегда нужно быть смелой, идти по зову сердца, не бояться ничего и идти наперекор всем предубеждениям, всем каким-то предрассудкам. Если ваше сердце говорит «да», и сердце вашего избранника говорит «да», то вы нашли того человека, с которым будете по жизни всегда. Ну вот как я. У нас двое детей, двое мальчиков. Мы счастливы.
Вы слушали передачу Лидии Стародубцевой «Замуж за турка». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Юлия Голубева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.